Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. С вами Константин Мацан. Эту программу, как и многие наши программы последних недель, мы, напомню, записываем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. И в отличие от нашего обычного формата, от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. А говорим мы сегодня о поиске работы в период карантина и в целом об адаптации к новым условиям рынка труда. Адаптируется к новым условиям и некоммерческий сектор. Уже не раз в публичном пространстве звучали призывы не забывать, что те, кто нуждается в помощи, подопечные благотворительных фондов, никуда не делись во время пандемии. И более того, для многих из них ситуация только обострилась. Отдельная нагрузка возросла на те фонды, которые помогают людям, оставшимся бездомными на улице. Не секрет, что среди них вовсе не только бомжи в распространенном понимании этого слова. Среди бездомных много тех, кто честно приехал в крупный город на заработки, но по каким-то причинам остался без работы и оказался в чужом городе без крова и без денег даже на обратный билет. И число именно таких людей, к сожалению, возросло в прошедшие карантинные недели, когда многие рабочие процессы остановились, а работники оказались на улице. О помощи таким людям и о ситуации в работе таких фондов в целом нам рассказала Наталья Авилова, директор благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». Наталья, вы в интервью недавно сказали о том, что с точки зрения работы волонтеров, их обучение или, может быть, приобретение новых навыков, это время карантина, последние месяцы стало плодотворным. Вот в чем это выразилось? Можете поподробнее рассказать?
Я вам вот такой пример приведу, Константин. В 2010 году, когда были ужасные пожары, мы с командой волонтеров, еще Елизавета Петровна была живая, руководила всей этой работой, осваивали новые знания, например, что такое мотопомпы, пожарные рукава, какой брезент лучше брать. В 2012 году на наводнении это тоже были отдельные знания, как просушивать дома. То есть с приходом какой-то чрезвычайной ситуации такие маленькие мобильные фонды, как наши, они должны осваивать новые знания, и наши члены команды тоже должны осваивать новые знания. Например, большая часть нашей команды сейчас занимается закупкой средств защиты для врачей, для станций скорой помощи, для региональных маленьких инфекционных больниц. И поэтому одно из знаний, которое нам сейчас приходится осваивать, пришлось в апреле, это категория защиты, какие комбинезоны лучше закупить, в каких удобнее работать, чтобы врачи не совсем сварились в этих комбинезонах, какие респираторы, что такое FFP2, FFP3. Поэтому вся наша команда с приходом этой пандемии вынуждена освоила несколько навыков и знаний. В первую очередь, это как себя защитить, окружающих защитить, какие средства защиты лучше использовать. И, конечно, та нагрузка, которая выпала на плечи волонтеров, добровольцев нашего фонда, многие из которых, кстати, из Крутицкого патриаршего подворья, она не позволяет расслабиться, а наоборот, поскольку мы вошли в режим работы без выходных, иногда круглосуточно, рук у нас рабочих не хватает, новых волонтеров мы принять не можем в команду, именно опасаясь того, что можно заразить их, самим заразиться. Они у нас не обучены, эти волонтеры будут обучать, мы их сейчас не сможем учителя пригласить. Вот той маленькой команде волонтеров приходится сейчас выполнять тройную порцию работы. И если нам не хватает автоволонтеров, то некоторые наши ребята, которые забросили водительские права несколько лет назад, достают, смахивают с них пыль, садятся за руль машины и, переборов свои какие-то фобии, начинают развозить продуктовые наборы для изолированных одиноких стариков или инвалидов, которые не могут сами себя и так-то не могли обеспечить, себя были изолированы, а тут тем более. Или какие-то ребята начинают осваивать компьютерные программы, дизайн-программы, потому что это необходимо здесь и сейчас. Мы не можем привлечь новых людей в команду. Но вся наша старая команда, действительно, почти все из нас получили какие-то новые знания.
А вы говорите, что вы не можете себе позволить сейчас по соображениям безопасности принимать новых волонтеров. А запросы есть? То есть вы наблюдаете, что в течение вот этих недель карантина, ну, может быть, у людей сформировалось желание помочь другому? Вот раньше оно не находило выхода, а теперь такая ситуация, что люди уже не смогли больше ждать и пошли вот куда-то найти, искать себе применение.
Совершенно правы, Константин. Невероятное количество запросов получаем в соцсетях, на почту, по телефону. Но у нас нас специфика работы, связанная с тем, что без обучения людей, без их тестирования, в том числе психологического тестирования, и действительно обучение спасателями, врачами, мы не можем человека принять в команду. Мы советуем нашим друзьям, которые, новым друзьям, которые хотят прийти в фонд, начать работать с нами, немножко повременить, прийти к нам попозже, пройти обучение, и все равно они будут приняты в команду, если они выдержат все тесты, проверки и пройдут обучение. Но сейчас есть огромное количество маленьких и других организаций волонтерских, которым нужна помощь, которые могут дистанционно продолжать работу. И мы просто этих людей направляем в другие организации, где работа не так сопряжена с опасностью или с угрозой заражения, как у нас при контакте с двумя сотнями бездомных, например, или при доставке товаров в средств защиты в инфекционные больницы.
А правильно я понимаю, что поскольку вы общаетесь и взаимодействуете с теми, кто попал в тяжелую ситуацию, с бездомными, в частности, на вокзалах, вы видите людей, которые в эту ситуацию попали именно ввиду карантина и ограничения рабочих мест. Вот что вы здесь наблюдаете?
Да, Константин, это именно так. У нас обычно в течение года для раздачи еды уходило 100-120 порций, то есть 100-120 человек приходило к нам на вокзал за горячей едой, за одеждой, за медицинской помощью. Сейчас их количество выросло ровно в два раза. Мы видим большое количество молодых мужчин, которые приехали в марте. Мы разговариваем с ними, мы выясняем, мы как раз пытаемся людей вернуть к нормальной жизни. И, конечно, каждого раз спрашиваем про его историю. Но вот не меньше 70-80 наших новых подопечных — это здоровые, молодые, относительно молодые или средних лет мужчины, которые приехали из регионов, из деревень. Они всегда так поступают. В марте, в апреле приезжают в Москву на заработки. Где-то стройки, где-то дачи, где-то разнорабочие. В их регионах, в их деревушках выжить совершенно невозможно. Часто они оставляют дома жену с детьми или больных родителей, которым они как раз и собирают деньги на лекарства или на еду, просто зарабатывают деньги. Вернуться назад они не могут, еще и потому, что они будут лишней обузой для семьи. То есть если жена там осталась с тремя детьми, как-то прокормятся соседи, огород, что-то еще возможно. Если он еще здоровый мужчина вернется, то работы нет, заработка нет, а кормить его надо. Вот они не возвращаются, они все обитают в районе вокзала, в других каких-то местах, где бездомные традиционно собираются. Им сейчас совершенно нечего есть, они износились, поизносились, у них нет одежды, а многие продавали какие-то свои ветровки, куртки, просто чтобы прокормиться первое время. Им негде жить, негде остановиться. Их действительно гоняют сейчас с улиц, потому что система безопасности и правила безопасности, они введены для всех, и не везде сейчас бездомный. Полгода назад он мог еще где-то пристроиться в подъезде или на ступеньках магазина, или где-то во дворе. То сейчас их гоняют, люди боятся, хозяева магазинов, ресторанов боятся. Закрыты точки общественного питания, ларьки. И если раньше он мог где-то взять остатки бургера или воду из-под крана налить в туалете, то сейчас общественные присутственные места закрыты, он не может даже в торговом центре помыть руки, набрать воды питьевой. Это действительно очень страшная ситуация, потому что люди, доведенные до отчаяния, до нищеты и вынужденные голодать, и недосыпающие, при этом они начинают болеть, естественно, не коронавирусом, но у кого-то обостряются хронические заболевания. Вот такие люди, к сожалению, Константин, могут совершить довольно необдуманные поступки, я даже не буду скрывать, преступления. Они могут пойти на преступления, и мы видим этих людей, и они даже некоторые приходят к нам на вокзал и говорят, уже зная нас давно, что я хочу покаяться, я украл, потому что мне нечего было есть, мне нечего было надеть. Поэтому еще раз говорю, это низкий поклон всем тем волонтерам и некоммерческим организациям, которые продолжают поддерживать вот этих бездомных, попавших в беду граждан, потому что это в том числе уберегает и оберегает город от волны преступности, которая может захлестнуть. Опять же, это здоровые, сильные мужчины, крепкие, приехавшие на заработки. И, конечно, если они сейчас не смогут поесть, вылечить какие-то свои хронические заболевания, которые обострились, получить чистую одежду, совершить какие-то гигиенические процедуры, они просто опустятся до бомжевания, они никогда не вернутся к нормальной жизни. Вот такие, казалось бы, чудовищные истории происходят. Но вот волонтерские группы, некоммерческие организации, мы действительно следим еще и за тем, чтобы человек мог знал, где ему можно пройти санобработку, помыть руки, помыться самому. Мы стараемся выдавать чистую новую одежду, чтобы у него был нормальный вид. И когда карантин будет снят, и он пойдет устраиваться на работу, то у него еще будут все шансы быть принятым на эту работу, начать зарабатывать, вернуться к этой нормальной жизни и привести осенью, в октябре или в ноябре в свою семью, своим родителям, старикам или жене с детьми вот этот заработанные здесь деньги и прожить всю зиму успешно на эти деньги.
Это была Наталья Авилова, директор благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза».
Светлый вечер. На радио Вера.
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. В наших программах мы уже обращались к теме так называемой продовольственной безопасности, к вопросу о том, что в ситуации кризиса под большим ударом оказываются именно городские жители, зависящие от поставок в ближайший магазин. А в более безопасной ситуации оказываются те, у кого есть хотя бы небольшое, но свое загородное хозяйство. Этот разговор вновь становится актуальным и в связи с угрозой потери работы из-за карантина. В этой ситуации работать на себя и, что называется, питаться от земли, тоже в чем-то более устойчивый образ жизни. Однако есть здесь сторона не только практически материальная, но и, если угодно, мировоззренческая. Кризис и опасность потерять работу дают повод поразмышлять, в чем смысл работы для человека вообще. Как соотносится работа и жизнь, работа и семья. Об этом в нашем разговоре размышляет основатель проекта «Хлебное правило», пекарь Валентин Максимов. Валентин, сейчас время тяжелое для бизнеса, для работодателей. Все мы знаем, что люди сталкиваются с мгновенной потерей работы, а работодатели вынуждены сталкиваться с необходимостью увольнять. Даже желая всячески этой меры избежать, но вот так получается. А как себя чувствуете вы? Вы печете хлеб, и, казалось бы, спрос на него всегда есть, даже в период карантина, особенно, может быть, в период карантина. При этом все-таки вы, что называется, работаете на себя.
Константин, ну, в общем-то, чувствуем все мы так же точно, как и все остальные, поскольку ситуация эта вот кризисная, она затронула всех, поскольку люди привыкли там покупать свои какие-то товары в одних местах, вот, а эти места, как правило, они недоступны. У меня, в общем-то, мое предпринимательство связано с тем, что я поставлял хлеб, как правило, в приходы, вот, соответственно, приходы сейчас практически все закрыты. Вот жизнь там только такая вот литургическая идет среди священников. Поэтому, соответственно, меня тоже это самое коснулось. И, естественно, сейчас мы пытаемся перестраиваться, ищем там онлайн-пути доставки своих продуктов. В частности, вот сейчас с моим храмом Николай в Кузнецах у нас есть такой онлайн-магазин «Никольская трапеза». Вот сейчас пытаемся через него наладить поставки вот моего продукта для потребителей.
В условиях карантина стали говорить о том, что нужно человеку самому себе каким-то образом обеспечивать, ну, какую-то, если угодно, такую безопасность, там, продовольственную, в том смысле, что вот кто работал по найму, кто работал в каких-то сфере услуг, например, им сейчас тяжело, потому что сфера услуг практически не действует. На этом фоне возникает вопрос о том, что, может быть, вот работать на себя, заниматься чем-то близким к, там, к сельскому хозяйству, к вот к тому, что делаете вы, когда вы работаете с вот живыми дарами природы. Это более, ну, безопасно, более надежно в кризисных ситуациях. Что вы об этом думаете?
Ну, в общем-то, не секрет, что там святые отцы, наши духовники, старейшие, они давно призывают к тому, чтобы люди как бы обратились к тому, что есть на земле, были ближе к земле. Я точно так же считаю, что вот эта ситуация, она показала нашу такую вот незащищенность, да, в том же городе, когда ты один в четырех стенах, вот закончились продукты и все. А так, если у тебя есть, ну, допустим, как я со своей точки зрения смотрю, если у тебя есть мука, есть там вода, то ты всегда сможешь испечь себе хлеб и как бы питаться. Вот, причем это такой не самый плохой продукт будет. Поэтому да, кризис, он не только экономический, он и духовный такой получается. Господь нам показывает о том, что нужно немножко задуматься о том, что мы делаем, для чего мы это делаем, обратиться к тому, что нам хочется делать, душа к чему зовет. Вот меня душа позвала к хлебу давно, 12 лет назад. И слава богу, что вот я сейчас имею такую возможность. Я сейчас, ну, это недалеко от Москвы, но все-таки это за город. Есть какой-то небольшой участок земли. Вот в этом году мы сюда переехали. Сделали грядки, посадили какое-то там количество картошки, морковки. Это не говорит о том, что я себя полностью экономически и продовольственно обезопасил, но это вот как-то немножко, как сказать, просветляет, укрепляет и духовно, и, скажем так, материально.
Вы не случайно, отвечая на этот вопрос, размышляя на эту тему, подошли к ней именно со стороны такого духовного взгляда на мир, некого мировоззренческого осмысления жизни. Правильно ли я понимаю, что решение допустим, о переезде из города на землю, это решение легче принять тому, у кого есть какие-то духовные запросы. И тогда получается, что, наверное, это не может быть массовым. Или вам кажется, что это вот путь, по которому может идти любой человек, который сейчас оказался в кризисе, для него один из путей выхода – это вот задуматься о том, что поменять среду обитания в принципе?
Ну, я думаю, что для всех, для нас такая ситуация, такой кризис – это возможность посмотреть внутрь себя, посмотреть вообще, как ты живешь, что ты делаешь. Не зря нас так вот Господь остановил, как резко, да, коня на скаку, и посадил всех дома. Для чего? Ну, для того, чтобы мы хотя бы оглянулись вокруг, мы же целый день подбежим, звонки, там, какие-то переговоры, встречи, работа. Мы даже не успеваем толком там помолиться, да, вечером, утром. Ну, это я про себя говорю. И когда вот ты оказываешься в этой ситуации, ты понимаешь, что существуют какие-то другие вещи. У тебя есть семья, там, у кого-то есть дети, у кого-то их много. Как жить дальше, как делать, что делать. Почитать какую-то духовную литературу и понимать о том, что не все вокруг связано с бизнесом и с какими-то предпринимательскими делами. А когда ты живешь на земле, ну, насколько я понимаю, у тебя как бы больше возможности так вот созерцать природу, которую создал Господь для того, чтобы мы все это видели, услышать, как поют птицы, как весной распускаются цветы. У меня есть несколько яблонь, груш. Ну, это, конечно, уникальные вещи, и в городе ты, естественно, этого не увидишь. К сожалению, наверное, мы не сможем сейчас так вот резко все взять и поменять. Да резко это и невозможно, и не надо. Но стремиться к этому, конечно, я бы посоветовал людям стремиться к тому, чтобы вот задуматься о том, как мы живем, что мы делаем, и может быть, все-таки вернуться к тому, что дает нам природа, что дает нам Господь.
А с чего начать? Вот вы сказали, что вы переехали на дачу. А каким должен быть первый шаг? Вот если у кого-то из слушателей есть дача, вот у кого-то нет дачи. Если человек проникнется этой идеей, с чего начинать?
Во-первых, нужно оценить свои силы. Вот реально, сможете вы это сделать или не сможете, потому что, допустим, даже у меня есть немножко таких, как сказать, не спартанские условия, потому что я здесь уже несколько лет строил этот дом для проживания своей семьей. Вот никак не мог решиться переехать, на самом деле, потому что в городе более удобно, там школа рядом, детский сад рядом, там где-то куда-то доехать. Отсюда, естественно, все это немножко так сложнее. Поэтому в первую очередь я бы людям посоветовал оценить себя физически, как бы, свое состояние и остальные все аспекты вот этого переезда. Может быть, даже взять на бумажке и написать, что вы от этого ждете и как это все должно произойти. Потому что многие думают о том, что, допустим, переехать в деревню, взять там корову, и все, и мы будем жить прекрасно и припеваючи. Но на самом деле это огромный физический труд. А во-вторых, это уже не квартира, то есть никто там не будет тебе, не придет сантехник и не починит трубу, не придет электрик и не починит тебе там электричество. Здесь уже нужно вот как-то немножко думать об этом и изучать практическую часть, то есть учить им отчасть, как говорили раньше.
Мы сейчас говорим о потере работы в ситуации карантина, о поиске работы в той же ситуации. Мне кажется, из того, что вы сейчас говорите, возникает некоторое вообще новое понимание, что такое работа. Но если не новое, то как минимум иное по сравнению с привычным. Мы же привыкли, что есть вот жизнь какая-то, да, своя, личная, частная. Есть какое-то место, куда ты ходишь на работу, или какое-то количество дел, которые ты делаешь как работу, чтобы себя прокормить. И получается, жизнь и работа разная, когда работа теряется, жизнь становится труднее и так далее. А из того, что вы говорите, вырисовывается иная картина, когда в принципе нет понятие работы как работы на кого-то, как какой-то отдельной, оторванной лично от себя сферы деятельности. Есть просто жизнь, где вот самообеспечение, созерцание природы, некое углубление в себя и какое-то, в том числе и духовное делание, очень близко стоят и сливаются в такую целостную, целостную концепцию жизни, правильно я понимаю?
Ну, с одной стороны, к этому надо стремиться. Вот. Я не говорю о том, что у меня все так прекрасно, что я вот здесь живу, там, наблюдаю за природой, слушаю пение птиц. Точно так же я думаю о том, как прокормить свою семью в этих условиях. Но мне проще в плане того, что у меня нет работодателя, да, от которого я жду что-то, чтобы он дал мне эту работу. Да. Это уже вот предпринимательство, когда ты сам за себя думаешь, что и как ты должен сделать для того, чтобы прокормить семью. Соответственно, такой идиллической картины у меня тоже нет. Ну, к этому надо стремиться. Это уклад, на самом деле, вот наш крестьянский, я имею в виду наш, в плане того, что наших предков, когда люди жили на земле, когда они питались от земли, и когда это все было такой встроенной системой. 6 дней в неделю они работали, 7-й день был отдых, они шли в храм, храм был недалеко. То есть это вот такая вот, на самом деле, сейчас идиллическая схема, но, мне кажется, вот надо как-то стремиться к этому, хотя бы частично это исполнять.
Ну, когда я свой вопрос задавал, я не имел в виду такое, знаете, безмятежное, вот идиллическое, в собственном смысле слова, времяпрепровождение, такая прекрасная мечтательность и такая какая-то излишняя сентиментальность беспроблемная. Я скорее для себя акцентировал внимание на том, что современный человек в городских условиях, и об этом мы часто говорим, чувствует себя таким раздробленным и разорванным, нецельным. Его тащат в разные стороны разные процессы, и возникает просто суетность. А тот образ жизни или то видение жизни, которое вот предлагаете вы в своих размышлениях, оно скорее тяготеет именно к цельности, где жизнь, работа и быт – это в каком-то смысле часть одного большого органически единого целого. Вот я скорее об этом говорю.
Ну, в этом плане, да, я хотелось бы вот быть таким целостным, хотелось бы быть в единении с собой, ну, чтобы у тебя был мир в душе, к этому, конечно, надо стремиться. И я думаю, что, ну, раньше же тоже там были купцы, которые жили у себя в доме, а внизу у них была лавка, с ними жила вся семья. То есть это вот такая идиллическая, это в плане того, что как бы хотелось бы, чтобы это было.
Это задача.
Это задача, да, такая задача, вот, которую перед нами, может быть, так вот Господь не поставил задуматься об этом. Может быть, вот так надо, может быть, не надо там стремиться к тому, чтобы у тебя было 10 квартир и 5 машин, а к тому, чтобы у тебя была целостная какая-то жизненный устой, жизненный уклад, чтобы твои дети были рядом, ты всегда мог бы их там обнять, что-то сказать, как-то напутствовать. Когда ты живешь в городе в таком вот бешеном ритме, ты уходишь там утром, приходишь поздно вечером, детей иногда даже и не видишь целую неделю. У меня была такая ситуация, когда вот мы там строили пекарню, у меня маленькая дочка, мама спрашивала, говорит, а почему папа с нами не живет? А папа уходил просто в 5 утра, а приходил в 12. Был такой момент в жизни, и я вот сейчас, у меня еще сейчас поменьше там сыночек растет, и я как вот каждый день радуюсь, видя, как он там делает свои первые шаги, какие-то первые слова свои говорит. Если мы будем менять свое миросознание, то я думаю, что и мир в душе у нас будет.
Это был основатель проекта «Хлебное правило», пекарь Валентин Максимов. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Мы благодарим компанию «Суперджоб» за помощь в подготовке программы. Напомню, с вами был Константин Мацан. До свидания, берегите себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».